Календарь событий. «21 сентября отмечается День воинской славы России, День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарским войском в Куликовской битве в 1380 году. Он учрежден федеральным законом от 13 марта 1995 года о днях воинской славы и памятных датах России. Страшные бедствия принесло татаро-монгольское иго на русскую землю. Во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал один из старших эмиров – Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования сильного централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества. Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь сильное войско под командованием Мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынца на реке Вожже и наголову разбило их. Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом в 1380 году Мамай начал свой поход. 16 сентября в 1380 году далеко от места впадения реки Непрядва в Дон разгорелась ожесточенная битва. Лично Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал неожиданного удара и стал отходить, а затем пустился в бегство. Войско Мамая было полностью разгромлено. Отряды Ягайло, узнав о победе русских, с скорым маршем вернулись в Литву. Битва на Куликовском поле серьезно подорвала военное могущество Золотой Орды и ускорила ее последующий распад. Она способствовала дальнейшему росту и укреплению Руси как единого государства, подняла роль Москвы как центра объединения русских земель. 22 сентября в 1839 году, 176 лет назад, состоялась закладка храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года. 21 декабря того же года император Александр I подписал высочайший манифест о построении в Москве лежащей тогда в руинах церкви во имя Спасителя. Идея строительства воскрешала древнюю традицию обетных храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и вечное напоминание о погибших. В конкурсе на создание храма принимали участие выдающиеся русские архитекторы. Государь утвердил проект Видбера. И в октябре 1817 года состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Но вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы. А после смерти Александра I новый самодержец России Николай I приказал остановить все работы. В 1832 году Николай I утвердил новый проект храма архитектора Тона. Император лично избрал место для строительства на берегу реки Москвы неподалеку от Кремля. Алексеевский монастырь и церковь всех святых, находившиеся на этом месте, были разрушены. 22 сентября в 1839 году состоялась торжественная закладка нового храма Христа Спасителя, который строился почти 44 года. Над созданием храма трудились лучшие архитекторы-строители, художники того времени. Храм Христа Спасителя был памятником не только религиозным, но и историческим. Он стал зримым воплощением славы, веры и величия России, свидетелем многих событий. «23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Жевательная резинка – это вид конфеты, которая состоит из несъедобной или эластичной основы различных вкусовых ароматических добавок. Самая первая жевательная резинка датируется 7 веком до нашей эры. Она была найдена во времена раскопок Северной Европы и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Но выжить жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1769 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась. А позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувание и покрасочному оформлению упаковки. В начале 90-х годов фантики от жвачек и особенно вкладыши выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников. 24 сентября в 1945 году, ровно 70 лет назад, родилась советско-российская писательница, поэтесса, переводчик Лариса Рубальская. Родилась она в Москве. Закончила педагогический институт, факультет русского языка и литературы. В 1973 году курсы японского языка. Работала гидом-переводчиком в Бюро международного молодежного туризма «Спутник» в Госконцерте. С 1975 по 83 года секретарь-переводчик в Московском бюро японской телекомпании NTV. С 1983 года референт московского правительства японской газеты «Асахи». Как это бывает, в песенное творчество «Жизнь» привела Рубальскую случайно. Первую песню Лариса написала вместе с Владимиром Мигулей. «Воспоминания» Валентины Толкуновой. С тех пор началась ее активная творческая пора. С 1984 года Лариса Рубальская непременный лауреат телеконкурса «Песня года». Особенно плодотворным оказался ее союз с композитором Березиным. В содружестве с ним написано несколько десятков песен «На два дня», «Давайте, Люси, потанцуем», «А быть могло совсем не так» и многие другие. Она является автором многих шлягеров. Ее песни звучат в исполнении звезд «Виноват я, виноват» Филипп Киркоров, «Странная женщина» Михаила Муромова, «Транзитный пассажир» и «Угонщица» Ирины Аллегровой, «Свет в твоем окне» Алсу, «Синий конверт», который исполняет Кобзон, и многие другие. Вместе с Березиным Лариса Рубальская выступила на эстраде в программе «Соло для двоих», где он пел свои песни, а Лариса Рубальская читала стихи. У нее легкое перо, стихи простые, прозрачные, мелодичные, поэтому композиторы любят с ней работать. Как правило, в ее песнях предстают различные женские судьбы. Всего поэтессе написано более 600 песен и выпущено несколько сборников стихов. Она является членом Союза писателей города Москвы. Сегодня Лариса Рубальская продолжает свою творческую карьеру.
А мне не нравится, что у вас за забота. И я возьму себе, что выберу сама. Не мой фасон, не мой размер, а все вокруг примерь, примерь. Не мой размер, не мой фасон, и мне совсем не нужен он.
27 сентября в 1783 году, 232 года назад, на воду был спущен первенец Черноморского флота России, парусный корабль «Слава Екатерины». Первые государевы парусные суда России строились на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича верфи в селе Дединово Коломенского уезда. Там было построено около 12 тысяч кораблей, судов и малых плавсредств, более 70 классов и типов, а благодаря реформаторской деятельности Петра количество верфей перевалило за 200. Но в послепетровский период в развитии судостроения наступил заметный спад. Спустя годы с вошествием на престол Екатерины II было принято решение о том, что русский флот должен превосходить датские и шведские флоты вместе взятые. В мирное время планировалось иметь 21 линейный корабль, 4 фрегата и свыше полусотни других судов. А для войны их число могло быть увеличено. В 1778 году в устье Днепра заложили новый порт Херсон со стапелями для постройки кораблей и фрегатов. Херсонский первенец, 60-пушечный линейный корабль «Святая Екатерина», из-за затянувшихся сроков строительства был разобран прямо на стапеле. Зато 66-пушечная «Слава Екатерины» стала первым парусным линейным кораблем Черноморского флота, который был спущен на воду на Херсонской верфи 27 сентября в 1783 году. Корабль заложил в июне 1779 года командир Херсонской крепости генерал-цейхмейстер Ганнибал, сын арапа Петра Великого и дядя матери Пушкина. Длина корабля составила 49 метров, ширина 13, осадка 5,8 метра. Элегантное классическое военное судно в своей оснастке сочетало привычные прямые паруса с новомодными косыми. Его первым командиром был назначен капитан первого ранга черногорский граф Войнович. Боевая служба корабля в основном пришлась на русско-турецкую войну. Тогда же он участвовал в морских сражениях под руководством адмирала Ушакова. Заслуженная слава, добытая в жестоких морских баталиях, ставит этот корабль в один ряд с другими кораблями-героями Отечественного флота.